Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», Алексей Красильников, Игорь Ивановский у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Снова вернемся к весьма любопытной теме, к теме, в которой завязаны и градостроительство, и дизайн, и экономика, и в том числе предвыборные настроения. Дело в том, что Сергей Шойгу, министр обороны и генерал армии, заявил, что новые города в Сибири, о которых, собственно говоря, уже пару недель, наверное, беседуют многие, так вот они могут быть построены между Братском и Красноярском, в районе Канска, в районе Лесосибирска и еще давай как раз про регионы, а главное про направленность этих научно-промышленных центров населением до миллиона человек побеседуем.
Да, разберемся, что где собираются построить. Ну вот между Братском и Красноярском планируется возвести промышленный центр «Медь и электротехника». Шойгу сказал, что там есть все возможности не только для добычи, но и для глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. А в этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминиевая, названный «Алюминиевая долина». А в районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного жилья. Ну, а близ Лесосибирска вполне логично
ты
кластер...
Ты сказал, жилья сырья, наверное.
Оговорился, конечно. А близ Лесосибирска кластер лес и строительные материалы. Ну, кстати, жилье там тоже придется возводить. Это отдельная тема для нашего разговора. Я же пока добавлю, что в августе Шойгу на встрече с научной общественностью в Новосибирском академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири 3, а лучше 5 крупных городов с населением от 300 тысяч человек до миллиона. Причем они должны быть конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. Mm-hmm.
Вообще,
да?
Конечно, тем заявлением всколыхнул Сергей Кужиетович, конечно, и общественность, да и всех тех, кто любит различные штукенции пообсуждать в телеграм-каналах и в соцсетях, ну и вот какая-никакая конкретика. Давай побеседуем для начала вообще на тему того, что такое город, как он берется, можно ли его создать с нуля, и тем более миллионник, там же говорится численность от 300 тысяч до миллиона.
Да, да.
С нами на связи урбанист, эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Владимирович, вот мне, честно говоря, не совсем понятно, но есть такой термин, как градообразующее предприятие, да, когда строится завод, и люди едут для того, чтобы на этом заводе работать и зарабатывать деньги. Но, как мне кажется, численность таких городов, она далеко не доходит до 300 тысяч человек, и уж тем более до миллиона человек. И вот опять же, разные термины, да, то мы слышим про города, то научно-промышленные центры, то кластеры, вот все-таки что планируется построить в Сибири?
Ну, вы сами, по-моему, все прекрасно объяснили, что сегодня мы каждые там 3 дня получаем новую вводную от Сергея Кужугетовича, которая немножко не соответствует предыдущим вводным, да?
Да.
Ну, давайте ждать дальше, потому что одно дело города, другое дело научно-производственный центр, третье дело завод большой, да? Для завода сегодня не обязательно строить город. Так что пока вы, опять же, очень правильно сказали, что Сергей Кужугетович всколыхнул дискуссию.
Вот. И он сам ждет результата этого колыхания дискуссии? То есть что скажет народ или как? Вот зачем все это сделано?
Ну, в рамках, как это, в ходе дискуссии выяснилось, что это, в общем, не очень-то спонтанная идея, да, выяснилось, mm-hmm. что... аж в 2017 году какая-то работа.
Александр Владимирович, я прошу прощения, можно вас спросить, телефон чуть подальше убрать? По-моему, фонит у кого-то из нас. Все уберем.
Телефончик убрал.
Да, спасибо большое.
Вот Сергей Кужугетович этим вопросом занимается давно. За ним, наверное, стоят какие-то научные силы, но они нам неизвестны. Да, они пока еще не проявились, и пока, в общем-то, никаких, так сказать, обоснований этим заявлением Мы не
пока,
слышали.
Пока так... нет, да. А, Александр а Владимирович, что? Вот, ну, давайте...
Понятно, что...
Да, давайте просто порассуждаем вообще, вот насколько реально в Сибири, да, между Братском и Красноярском построить промышленные например. Центры, например, да, метеоэлектроника, да, или...
Построить, я тебя уточню немножечко, с нуля.
С нуля.
И при этом сделать этот город, этот регион привлекательным для того, чтобы, ну, хотя бы вот те самые 300 тысяч туда приехали жить, работать, и, соответственно, не просто как вахтовым методом, а я так все-таки понимаю, это должно стать постоянно населения.
Ну, да, да, даже бог с ними, с этими 300 тысячами людей. Сколько вот вообще построить предприятие, да, с нуля? Ну, с одной стороны,
город,
да. Город, да. С одной стороны, да, есть предпосылки к тому, что будет возможность там глубокой переработки той же меди. С другой стороны, ну, это же накладно, это же много сил и средств. Вообще, реализуемо ли это, на ваш взгляд?
Ну, давайте не будем рассуждать в понятиях реализуемо и нереализуемо, потому что, ну, если есть желание, у нас все реализуемо. Вопрос, зачем это? Да, здесь есть много-много подводных камней. Ну, во-первых, ну вот я тут как-то прикоснулся к одному алюминиевому заводу, да, который строится сейчас в одном сибирском городе, уже построен, вернее. Да, вот им нужно порядка 3000 человек на полный цикл производства. Да, сейчас построена первая очередь, будет еще вторая. Соответственно, где-то 1500 они готовы найти в этом самом городке. Ну, как городке, 30 тысяч населения. А 1500 они готовы приглашать. Да, это очень серьезное, большое алюминиевое производство, как раз не полного передела, а те самые чушки делают, болванки, да. Вот, с одной стороны, люди особо-то и не нужны, не так много людей нужно, да, с другой стороны, вообще производство – это про бизнес, ну, как бы бизнес зачастую выбирает очень интересные локации, и вот, честно сказать, обсуждать сейчас, где нужно строить завод для переработки меди, алюминия или еще чего-нибудь, ну, вот вам простой пример. Да? Вот этот самый завод, который располагается в середине Сибири, знаете, откуда сырье возят?
Удивите нас.
Ну, вот догадайтесь. Ну, догадайтесь.
Из Калининграда или из Владивостока, я так
Нет,
понимаю.
Нет, из Австралии.
Еще дальше. Я думал, в нашими регионе, нашими реалиями.
Из Австралии. Морем, Владивосток, Транссиб. Вот, понимаете, ну вот вы не зная технологических цепочек, мы с вами никогда даже вообще не смогли бы подумать, что такое возможно, да?
Александр Ильич, разрешите я здесь сразу я... немножечко уточнить. Ну, например, все-таки да. Говорится о тех местах, где непосредственно будет уже сырье. Ну, Лесосибирск, лес, да, пожалуйста, да. Рядом. Медь, она тоже рядом. И вот, собственно, я уж прошу прощения. То есть тут говорится о том...
Да-да. Я про то и говорю, ага. Что сегодня наличие сырья рядом, это не является основанием для размещения чего бы то в этом месте.
Вот про что
говорю. Да? Угу. И если заводы будут размещать бизнес, то бизнес, да, он сам неплохо решит, где эти заводы построить. А если заводы будет размещать Сергей Кужугетович лично на государственные деньги, то это немного странная история. Вроде у нас заводы как частное предприятие. И надо бы это отдать бизнесу.
Угу.
Вот пока вот это мне непонятно.
Да.
Вопрос очень простой. Как бы, ну, люди и города... Ну, я сейчас не вижу никаких предпосылок, чтобы люди переезжали в Сибирь. Честное слово. Пока не вижу. Там холодно.
Да, Александр Владимирович, вот еще одна инициатива, которая широко обсуждалась, о создании города-миллионника на Дальнем Востоке на базе Владивостока, да, то есть хотят объединить Владивосток, рядом соседний город Артем, и того будет население 700 тысяч человек, и построить между ними еще один город под названием Спутник. Вот об этой идее что вы думаете, нужно, не нужно город-миллионник строить на Дальнем Востоке?
Ну, здесь можно только сказать то, что во Владивосток вообще довольно большое внимание уделяется городу Владивосток в последние лет 10. Да? Туда вложены достаточно значительные инвестиции. Пока что это никак не повлияло на увеличение численности населения города. Население оттуда уезжает. И я не вижу этих 300 тысяч человек. На самом деле речь-то сейчас идет вовсе не о 300 тысячах, а о 50 на первый этап, как выяснилось. Ну и в отличие от Шойгу, вообще не сказано ничего, чем будут заниматься люди в этом городе.
Ну,
то
да.
есть вообще ничего.
Просто для
коллег. Жить просто на сопке и ездить в Владивосток на работу, ну это не очень большое удовольствие, я думаю.
А если так исторически, опять же, посмотреть, что становилось поводом? Вот, ну, грубо говоря, что становилось возможностью для успешного как раз такого создания? Может быть, не обязательно с нуля город, а вот как, например, да, между Владивостоком и Артемом, то есть где уже какая-то что-то вроде
инфраструктурного есть. Да, да, да.
Ну, опять, давайте посмотрим не исторически, а за последние 30
давай.
Лет.
Прекрасно, это у тоже история, России, это новейшая история, прекрасно.
У нас в России есть, по-моему, 4 новых города, которые называют себя городами. Да, один это город при космодроме, и это совершенно понятная история.
Угу.
Есть экономическая база. Один это город Иннополис, да, который хочет очень называть себя городом, но вообще это большой такой поселок, в который вливают большие деньги. Да? Третий это город Доброград, который частный город, который не город вовсе, а некая продажа недвижимости. И четвертый, я, честно говоря, не помню сейчас, да. Вот нам в период естественного прироста населения, который был у нас последние 10 лет, не удалось создать ни одного города, кроме космодрома, да, он Циолковский называется, по-моему. Сегодня, если вы знаете, да, в прошлом году у нас естественная убыль населения 500 тысяч человек, за первые 7 месяцев этого года у нас естественная убыль населения 540 тысяч человек. Ну, как бы нам не совсем до новых городов, скажем так.
Не может быть как раз в том и речь, что не было, как сказать, запроса, спроса, ориентира на это. Как все шло, так все и пришло. А если как раз какой-то такой вектор избрать, тогда и заработает с умом подходить ко всему.
Страны с сокращающимся или стабильным населением новых городов не строят уже давно. Скажем так, да, все новые города... Это африканские, арабские проекты.
А ну, Китай как?
Китай,
как,
да.
Как вот. Китай?
Ну, Китай, понятно, да. Но посмотрите на их, так сказать, рост населения, да, на рост численности населения.
Mm-hmm. Ну вот, кстати, о Китае, вот... Плато Ордос существовало там, и возвели город с одноименным названием. Начали строить его 20 лет назад, когда началась добыча, активная добыча угля в соседней Монголии. Да, и город, который вот планируют планово заселять в течение 20 лет. Да, и там вроде бы и населения хватает, да, и никак не связан с избытком населения, да, и сельские жители тоже хотят получить статус городских и едут туда. Вот, ну, вроде бы в мире же есть какие-то успешные примеры создания городов. Вообще, а для чего эти города создаются, на мой взгляд? Чтобы люди с того же Дальнего Востока, с той же Сибири, не ехали все поголовно в Москву в поисках лучшей жизни, а чтобы вот их там удержать в своих краях. Может быть, действительно, есть здравое зерно в этой идее?
Ну, во-первых, не надо никого удерживать, да, люди, на самом деле, в России очень мало перемещаются, и миграционные потоки вообще надо приветствовать.
Был же опыт, вот. Когда и паспорта отбирали, и привязывали к регионам. Ничего, ну, ничем вот хорошим,
да,
не закончилось.
Это не лучший вариант, да. Нужно действительно создавать условия. А вот все, что вы сказали, ну, наверное, действительно очень хорошо, на самом деле, что Сергей Кужугетович поднял эту дискуссию, да, что мы сейчас и на радио, да, и специалисты, и, может быть, не совсем специалисты, экономисты подключатся к этой дискуссии, и мы действительно... начнем решать парадоксальную задачу нашу, да, как нам таким небольшим количеством людей все-таки, что же нам, как нам расселиться, да, разместиться, переместиться на нашей довольно огромной территории, да, что с этим делать.
Александр Владимирович, можно
вам историю
такой...
время замалчиваем, да, мы ее как бы вот, ну, давайте признаем, что нас мало. И вот у нас есть такая проблема. Давайте ее честно обсуждать, могут быть разные решения.
Александр Владимирович, во-первых, прошу прощения, а во-вторых, вот как старинные любители игры такой компьютерной цивилизации, там одно из самых первых строений в городе – это амбар, где хлеб кормить, что, где хлеб хранить, чтобы еда была. По современным реалиям, вот что будет знаком, что в город, вот в этот проект серьезно вкладываться? Что первое туда подведут? Что первое создастся, чтобы можно было вспомнить, потом сказать… А в проекте все-таки что-то было? Или наоборот, вот пока это не произойдет, можно будет говорить, ребята, это все на уровне разговоров. Что самое первое, что самое важное?
Знаете, чего нет в проекте города Иннополис?
Расскажите.
Не предусмотрено вообще. Кладбище.
То есть
вот
вы,
если да, вы думаете о том, где вы будете лежать через 30 лет, вот тогда, значит, город состоялся. Тогда, значит, это надолго.
А всякие вот эти водопровод, электричество, дороги, насколько, ну, грубо говоря, просто перенастроить, это же целый регион должен, а то и на федеральном уровне должны озадачиться, чтобы все это дело разрешить. Про кладбище это очень такой, знаете, бьющий такой по голове аргумент, действительно. Но вот инфраструктурно, извините, для живых что?
А инфраструктура – это деньги. Ну что, это все деньги, да, это вопрос окупаемости. Ну, сядут экономисты и посчитают. И выяснят, что на самом деле никакого экономического смысла у нового города нет. У него может быть политический смысл, у него может быть геоэкономический смысл, или там геополитический, или еще какой-то. Но никакого экономического смысла строить город в чистом поле сегодня нет.
С этого-то есть тоже действительно можно дискуссию начинать и обосновывать.
Одна из важных тем, да.
Александр Ильич, вам спасибо огромнейшее за рассказы. И вот действительно, как по голове этот аргумент бьет, что ведь действительно нужно думать не только о живых, нужно думать о том, что будет намного впереди дольше. Александр Антонов, урбанист, эксперт по территориальному планированию и соцархитекторов России, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
В принципе, Игорь, вот честно, я ожидал, что мы в любом вывороте этой темы будем приходить к экономике, но не ожидал, что действительно это везде будет, это куда ни направься. Да, экономическая целесообразность – это первое, это главное. И это, кстати, заявляется одним из ключевых тезисов в том, что это научно-промышленный центр, и даже указывается, чем бы он мог заниматься.
Но первый вопрос – где взять деньги? И как быстро эти деньги окупятся? Потому что построить город – это огромные суммы. Вот у меня есть цифра, да, вот для строительства нового города-миллионника на Дальнем Востоке, о котором я сегодня все время говорю, требуется порядка 8 триллионов рублей. То есть, огромная сумма, огромные деньги.
Я бы даже сказал, даже если учитывать, что вот эти научно-промышленные центры могут становиться чем-то весьма прибыльным, то за какое время они должны могут окупиться? Это тоже вопрос. С нами на связи Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭО имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
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 Константин Васильевич, вот на ваш взгляд, насколько проект вот создания новых городов, ну, в частности, в Сибири, на Дальнем Востоке, кластеров, научно-технических центров, я не знаю, называйте как хотите, он экономически целесообразен?
Ну, это именно требует экономического обоснования, безусловно. Мы пока слышим прожекты, которые не подкреплены, в принципе, никакими расчетами, но, с другой стороны, мы даже не видим ту отраслевую специфику, которую эти новые города могли бы взять на себя. Мы, может быть, можем рассуждать на самом деле альтернативными издержками. У нас проблема моногородов так и не решена. Вполне возможно, ее просто невозможно решить в том виде, в котором нам это наследство досталось от СССР. И здесь вполне может быть решением это создание новых городов с новой отраслевой спецификой и всеми прочими атрибутами современного города с качеством, с уровнем жизни, и образно просто переселить туда, либо частично эти города, должны привлекать специалистов, высококвалифицированных, с базой, может быть, образования тоже достойной и соответствующей. И это станет некой альтернативой и решением проблемы моногородов. Сегодня мы во многом для регионов стали заложниками необходимости тратить на моногорода и только исключительно из-за социальных и всех прочих наших обязанностей достаточно крупные суммы. И вот тут, может быть, вот глядя на эти альтернативные издержки, эти проекты не так уж и утопичны. Хотя, конечно, хотелось бы все-таки понять, почему именно в Сибири нам требуются научные кластеры, в чем особенность, в чем специфика, какие дополнительные преимущества это может дать. Ведь сегодня мы видим, что наука, по сути, требует каких-то удобств, и это направления обычно развиваются рядом с крупными городами, с нашей столицей Москва, да, какими-то уже созданными научными закрытыми городами, которые стали открыты и вокруг них, либо в них в общем-то, это какая-то центр развития научный формируется. Так что вот здесь, конечно, хотелось бы немножко побольше деталей для того, чтобы мы могли с вами обоснованно сказать, в этом есть смысл или это исключительно расходы.
Кстати, Васильевич, а вот вопрос дилетантский. Грубо говоря, вот опять же про деньги. С Игорем немножечко беседовали, сколько должно быть вложено в город, чтобы он создал, сколько вкладывает. Грубо говоря, за какое время, можно ли прогнозировать, вот так спрошу, за какое время город должен окупиться? Ну, грубо говоря, вложено 100, неважно чего. Через какое время я эти 100 должен получить обратно?
Вы поймите, мы же сегодня с вами живем в постиндустриальном обществе. Здесь уже невозможно оценивать там количеством наштампованных каких-то деталей, продукции произведенной. У нас экономика знаний, и здесь интеллектуальный продукт, который в новых городах может быть создан, он вполне вероятно может окупить, ну, не то что город, он может окупить, в общем-то, там все наши инвестиции в систему образования в целом.
Да, кстати, то есть здесь я уж прошу прощения, все-таки в этих случаях, про эти города, когда говорим, здесь уже промышленность, здесь прямо и лесозаготовки, и химия, и другие полезные ископаемые. То есть здесь все-таки речь больше идет о добыче, об обработке и вот таким образом получении как добавочного продукта.
Экономика, ага. Экономика.
Да, если говорить ближе именно про какие-то такие отраслевые темы, отраслевые истории, ну, то мы понимаем и видим, что на рынке инвестиций у нас, ну, максимальный диапазон, в котором мы даже рассматриваем государственные инвестиции и необходимость их возврата, ну, это там 15, 20, 30 лет от силы. Поэтому, я думаю, требовать сверхдоходность не стоит, но понимать уже сегодня, каким образом хотя бы город выйдет на самоокупаемость, вот. Это уже не так плохо.
Угу. А, Константин Васильевич, а на ваш взгляд вообще вот сама идея, да, строительства городов, она насколько привлекательна для инвесторов и привлекательна ли она для них? Потому что, ну, наверное, только государственный бюджет такие деньги не потянет.
А словосочетание ГЧП или ЧГП, часть государственного партнерства, не просто так придумали?
Придумали не просто так, но у этого проекта есть, мы видим, определенные конкуренты. Это и территория опережающего развития, это офшорные зоны, это все прочие какие-то преференции налоговые, которые сегодня уже есть у ряда либо регионов, либо локаций. И вот с ними, конечно же, в рамках общего налогообложения конкурировать, наверное, будет невозможно. Ни новым, ни старым, по сути, городам. Вот. И здесь уже мы понимаем, что может необходимо эти новые города рассматривать с точки зрения современной и цифровой экономики, и каких-то, вполне возможно, более льготных режимов налогообложения. Почему нет? В конце концов, если это не требует дополнительных расходов бюджета, а в перспективе способно создать для России какой-то дополнительный доход, ну и прекрасно. Если это способно создать рабочие места, которые не требуют дополнительного финансирования из бюджета. Вот мы с вами видим наши традиционные, даже тот же АвтоВАЗ, да, ведь мы каждый раз слышим о необходимости так или иначе его поддерживать, и достаточно большие суммы денег туда были инвестированы, прежде чем он стал хотя бы как-то, я так понимаю, самоокупаться. И вот тут тяжело, конечно, я так понимаю, на текущем этапе нам с вами быть убежденными в том, что эти города, и их территориальность, и их именно востребованность, и дальше мы понимаем, что тарифы РЖД и все так далее, далее, далее. То есть эти города вряд ли будут самодостаточны и производить то, что им будет необходимо. Проблема там северного завоза до сих пор для нас стоит острым, да, вопросом и расходами бюджета. То есть здесь мне кажется, что концептуально мы все-таки пытаемся нащупать решение проблемы севера. С севера люди уезжают, это факт. Да, то есть и в этой как раз парадигме говорить о том, что строительство вроде бы новых городов – это нонсенс, при этом мы понимаем, что создание уютной, удобной, комфортной инфраструктуры – это то, чего не хватает. А новые высокопроизводительные места – это же даже не связано с отраслью. Мы с вами понимаем, что, например, нефтегазовая отрасль вполне себе и капиталы, и наука емкая, да, и в ней, в общем-то, проблема повышения производительности труда стоит острее, может быть, даже, чем в других отраслях. Поэтому тут создание вот этих современных, каких-то высокотехнологичных городов способно обеспечить высоко доходными рабочими местами и тем самым стать точками притяжения для людей, которые, может быть, еще не разочаровались в Сибири, в Севере и видят себя там действительно нужными людьми. Так что здесь мы должны с вами в любом случае придумать, каким образом сделать Сибирь, сделать Дальний Восток интегрированными в нашу единую экономику. Пока что вот эта территориальная разобщенность, несмотря на цифровизацию, на то, что на сегодняшний день-то уже
Прошу прощения, вынужден прервать вас. Давайте на вашей тесте как раз завершим эту часть нашей программы. Константин Ордов в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Великобритания не считает правильным оказывать поддержку группировкам в Афганистане, которые сопротивляются запрещенному в России Талибану. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопросы членов парламента по ситуации в Афганистане. Дипломат отметил, что талибы контролируют подавляющую часть территории Афганистана, и Запад должен построиться к новой реальности, которая существует на месте. Сейм Польши поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, которые своим указом ввел президент республики Анджей Дуда. Как передает корреспондент РИА Новости, дебаты продолжались 3 часа. За введение режима ЧП высказались 218 депутатов. Среди них представители правящей партии «Право и справедливость», коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация». Против выступили 168 депутатов, в частности, представители оппозиционной гражданской платформы. 20 парламентариев воздержались. Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях со 2 сентября в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября для 3 подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них – это первый зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариман Джелялов. Его также подозревают в пособничестве. Максимальная санкция по статье «Диверсия» – лишение свободы на 15 лет. Газопровод был поврежден в поселке Перевальное Симферопольского района 23 августа. Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик синхронизируют гражданское, таможенное и налоговое законодательство для работы в едином экономическом и таможенном пространстве. Оно снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов и станет залогом ускорения развития территории, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что власти уже разработали и подготовили к утверждению необходимые решения, которые содержат механизмы и комплексы мероприятий по реализации программ развития. ЛНР и ДНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Иордания передала очередную партию медицинской помощи армии Ливана. 11 тонн медикаментов командование приняло в международном аэропорту имени Рафика Харири, сообщается в твиттере ливанских вооруженных сил. Напомню, Ливан находится в состоянии тяжелого финансово-экономического кризиса. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это «Радио Спутник». Алексей Красильников, Игорь Солоников, Игорь Иваников. Господи, что же я все перебрал?
Давай, третья попытка.
Ивановский Игорь, конечно же, Игорь. Прошу прощения, сразу спешил представить нашего следующего гостя. Благо, тема богатейшая для разработки. Дмитрий Солонников у нас в эфире, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И беседуем мы вот про такую тему, которую копать не перекопать. Возможность появления новых городов, стоимость этого появления, потребность в этих самых новых городах. И, естественно, никуда не уйти от опасения, что все это исключительно перед выборами, а после выборов все как-то заглохнет.
Да, может быть, это не что иное, как просто так своеобразное обещание развития Сибири и Дальнего Востока. Вот, может быть, действительно это форма политической агитации. Как нам к этому относиться?
Я не вижу, на кого тогда эта агитация должна быть распространена.
На жителей Сибири, Дальнего Востока.
Развитие индустрии. Смотрите, да, для жителей Дальнего Востока идея, что здесь построят новые города, крайне сомнительна. Вот Рутнев правильно сказал несколько дней назад, что для жителей Дальнего Востока скорее важно их города, чтобы восстановили, чтобы там была жизнь нормальная, там, где они уже живут, а не на пустыре строить там новые здания, новую планировку проводить. Жители хотят там остаться во Владивостоке, в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, те, которые хотят. А те, которые хотят уехать, так они хотят уехать за Урал, в европейскую часть, в Москву, в Петербург, в Сочи, а не в Минусинскую долину, там, где сейчас ничего нет. Поэтому, мне кажется, с электоральной точки зрения предложение не очень перспективное. Не для жителя европейской части идея переехать в Сибирь пока не вызывает большого энтузиазма. Мы это видим по проекту дальневосточного гектара. Не для жителей Дальнего Востока, которые или хотят благоустройства там, где они живут сейчас, или хотят уехать. Но уехать гораздо дальше, чем в эти новые города.
А, Дмитрий Владимирович, у меня вот такой вопрос. А почему вот эту идею развития новых городов, кластеров, научно-технических центров озвучил именно Сергей Шойгу? Вот министр обороны, ну да, председатель географического общества. Но почему именно он?
Мне кажется, с двух позиций. Во-первых, он, конечно, сейчас не только министр обороны, он первое лицо в списке партии «Единая Россия», партии большинства в Государственной Думе, партии, которая гарантированно будет иметь и дальше большинство в Государственной Думе. То есть он как-то олицетворяет государственную политику вообще, не только с точки зрения обороны. И те инновации, те идеи, которые он сейчас приносит, это, конечно, идеи по развитию страны вообще, не только с точки зрения обороны. Но и второй момент – это с точки зрения обороны. Как министр, отвечающий за безопасность внешнюю страны, да, он понимает, что отъезд населения из Сибири ставит под угрозу безопасность этой части нашей страны. Чем больше людей из Сибири будет уезжать, чем там будет более пустое, оголенное пространство, тем сложнее будет обеспечивать безопасность этой территории. Поэтому он говорит, давайте попытаемся там как-то людей удержать, как-то сделать там население больше. Тогда оборона Сибири станет более эффективной.
Дмитрий Владимирович, если все-таки это не политическая агитация, то есть я правильно понимаю, что действительно существует такой проект строительства новых городов в Сибири на Дальнем Востоке, то есть действительно правительство готово вкладывать в это деньги, и немалые деньги?
Не, я не думаю, что проект уже существует, я не думаю, что правительство уже готово вкладывать деньги. Да, там. Я думаю, что предложение для обсуждения. И, ну, конечно, оно спорное. И в этом отношении мы видели, вот позиция Шойгу, вот позиция Трутнева. Там у каждого будет свой выбор. Один скажет, что да, давайте лучше вкладывать огромные ресурсы и делать нормальную жизнь там, где люди уже сейчас живут столетиями. Другие скажут, нет, давайте все строить с чистого листа в чистом поле. Ну и одна и другая точка зрения, наверное, имеет право на существование, но правда концепция достаточно спорная сейчас. И я еще раз говорю, не уверен, что уже сейчас деньги на нее заложены.
Дмитрий Владимирович, а если вот так посмотреть, ну, первое, на что обращаешь внимание, какой-то международный опыт, исторический опыт, новейший исторический опыт, вот сейчас, ну, уточняют разные, нам в эфире опять же сказали, что новых городов особо-то никто не строит, новых имеется так вот, чтобы прям с нуля в чистом поле или даже для какого-то развития. Вот это может стать каким-то серьезным вектором, который направит, опять же, и государственное планирование, и демографию в каком-то новом русле, или это выглядит вот действительно безосновательным каким-то тезисом?
Нет, основной вопрос, что в этих городах люди будут делать. Смысл же не в том, чтобы взять там и в чистом поле посередине тайги построить город и сказать, давайте сюда приедет 500 тысяч населения, они будут здесь жить. Зачем жить? Что они там будут производить? Какой будет прибавочный продукт? Какая прибыль будет с их работы там? Какой там будет уровень зарплаты? Давайте подумаем, сколько нужно будет платить людям для того, чтобы они
приехали жить в абсолютно неосвоенное пространство. Какие-то очень большие деньги должны быть, чтобы людей заинтересовать. Если это большие деньги, если заработная плата там должна быть сильно выше, чем средняя по стране, то что они должны производить, чтобы это было выгодно, чтобы это приносило доход, чтобы это не было планово-убыточное мероприятие, где вкладываются и вкладываются только для того, чтобы люди жили для чего-то в этом сегодня пустом месте. Да, значит, сначала должно быть производство, сначала должна быть эффективность, сначала должна быть просчитанная экономика, после этого можно говорить о городах. Ну вот Сабета строится вокруг нее, там, да, на севере, есть сейчас жизнь, да, понятно. Там, какое-то количество людей может жить за полярным кругом достаточно в тяжелых условиях, но это выгодно. Там небольшой город Циолковский строится вокруг космодрома Восточный. Да, там тоже должно быть какое-то обслуживающее население, там тоже кто-то должен работать, да, тоже логично. В этих городах что будут производить, какая там будет экономика, на чем она будет построена? С этого нужно начинать. Когда это будет понятно, тогда будет ясно, имеет смысл эти города или нет.
Ну, то есть вот то, что было озвучено про химию, химическую промышленность, про переработку, про лес, вас да. не убеждает?
Не убеждает, потому что если лес не перерабатывается сейчас, почему вдруг он сейчас будет перерабатываться? Потом лес – это не настолько высокоэффективное производство, что мы будем, как мы будем перерабатывать лес, чтобы содержать 500 тысяч населения. Там будут суперсовременные пилорамы стоять? Ну, как-то нет, очень сомнительно.
А, да, ну вот еще одну цитату хочу привести. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительство новых городов экономически нецелесообразно и надо приводить в порядок существующие территории. Он пояснил, что строительство города с нуля означает не только возведение жилья, но и прокладку дорог, инженерных сетей, благоустройство территорий, строительство социальных объектов, промышленных предприятий и прочее. Если все это строить в чистом поле, что называется, то стоимость квадратного метра в квартирах многократно вырастет. Вот, то есть все эти новости, как я понимаю, даже в правительстве нет единого мнения. Да, строить, не строить, две противоположные точки зрения, которые сейчас вот борются друг с другом.
Да, абсолютно так и есть. То есть, да, там новые города, когда строились в местах, где добывали нефть, газ, это было понятно. Да, там Югра, Тюмень, прекрасно. Вот есть чем заниматься. Понятно, почему здесь можно построить и будет выгодно проложить туда дороги, привести туда электричество, поставить там коммунальные службы, и приедут люди обслуживать все это. Да, это было эффективно, выгодно, это было понятно. Сейчас чем там будут люди заниматься? А если нет, то, конечно же, в этом отношении Марат Хуснуллин абсолютно прав. Там будет чудовищная стоимость квадратного метра. Кто его покупать будет? Зачем?
А, то есть в России уже не осталось мест, где сейчас бы экономически целесообразно возводить новые города. Я правильно понимаю?
Нет, это нужно считать. Почему? Ну вот мы только что говорили, есть и Сабета, есть и Циолковский. Небольшие поселения, небольшие города, но это новые города. В принципе, в России, да, сейчас, если мы говорим об изменении климата, будет потепление. Постепенно с движением климатических зон с юга на север, мест, где будет эффективно строить новые города, будет достаточно много. Но все равно это в основном европейская часть и южная, и южный кусок, южный блок европейской части. Там, да, там будет интересно.
А скажите, пожалуйста, вот если мы еще про Дальний Восток вспомним и про строительство города-миллионника, вот сама идея этого города-миллионника, как вам? То есть, ну, здесь совершенно точный посыл, чтобы, ну, развивался туризм, инфраструктура, экономика росла, вот создадим город-миллионник. Как вам такое предложение?
Ну, там же речь какая, что объединять Владивосток с городами-спутниками, и между ними там...
А строят еще на 300 тысяч, да, город-спутник.
Ну, да. Это же там не на миллион с нуля строить, да. Вопрос, как будет дальше Владивосток развиваться? Опять же, если Владивосток будет как крупный портовый центр, если то, о чем говорил Владимир Владимирович, давайте запустим контейнерные перевозки от Владивостока до Санкт-Петербурга по Севморпути. Владивосток действительно будет развиваться как крупный порт. Дай бог, чтобы климат изменился настолько, чтобы он стал незамерзающим. Да, конечно, тогда там можно будет развивать и жилье, и там будет зачем жить, и где работать, и почему там жить. И жить там будет хорошо, если будет незамерзающий порт. Это прекрасно, это возможно. Там есть работа.
А, Дмитрий Владимирович, вот сейчас запустилась такая дискуссия в обществе, да, возводить города, не возводить, строить, не строить. А как, на ваш взгляд, есть какие-то прогнозы, чем эта дискуссия может закончиться, к чему мы вообще придем?
Ну, еще раз я говорю, дискуссия должна закончиться экономическими расчетами. Пока что пожелания и одни, и другие имеют место. И есть определенная логика и в одной, и в другой точке зрения. Нужно просчитать, если авторы идеи строительства там нескольких крупных новых городов за Уральским хребтом на Востоке могут просчитать их экономическую эффективность, доказать ее, что туда люди поедут и будет им чем-то заниматься, это будет для всей страны и для этих новых домохозяйств выгодно, тогда, да, конечно, можно говорить о городах. Пока, еще раз говорю, непонятно, зачем их строить, смысл-то у них какой,
если немножечко в общем подойти, есть какое-нибудь понимание, сколько денег можно изначально вложить вот в то самое потенциальное строительство города, если оно обосновано, если вот все сложилось, как это, ну, грубо говоря, сколько из кубышечки доставать и сколько у банков занимать? У нас полминутки остается.
Нет, не готов сказать эту сумму, потому что мы не знаем там ни места, ни что там есть. Нет, это вообще сейчас. Сейчас пока вообще не о чем говорить.
Дмитрий Владимирович, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития в эфире «Радио Спутник». У микрофона в студии Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, благодарю.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Великобритания не считает правильным оказывать поддержку группировкам в Афганистане, которые сопротивляются запрещенному в России Талибану. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопросы членов парламента по ситуации в Афганистане. Дипломат отметил, что талибы контролируют подавляющую часть территории Афганистана, и Запад должен построиться к новой реальности, которая существует на месте. Сейм Польши поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, которые своим указом ввел президент республики Анджей Дуда. Как передает корреспондент РИА Новости, дебаты продолжались 3 часа. За введение режима ЧП высказались 218 депутатов. Среди них представители правящей партии «Право и справедливость», коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация». Против выступили 168 депутатов, в частности, представители оппозиционной гражданской платформы. 20 парламентариев воздержались. Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях со 2 сентября в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября для 3 подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них – это первый зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариман Джелялов. Его также подозревают в пособничестве. Максимальная санкция по статье «Диверсия» – лишение свободы на 15 лет. Газопровод был поврежден в поселке Перевальное Симферопольского района 23 августа. Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик синхронизируют гражданское, таможенное и налоговое законодательство для работы в едином экономическом и таможенном пространстве. Оно снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов и станет залогом ускорения развития территории, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что власти уже разработали и подготовили к утверждению необходимые решения, которые содержат механизмы и комплексы мероприятий по реализации программ развития. ЛНР и ДНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Иордания передала очередную партию медицинской помощи армии Ливана. 11 тонн медикаментов командование приняло в международном аэропорту имени Рафика Харири, сообщается в твиттере ливанских вооруженных сил. Напомню, Ливан находится в состоянии тяжелого финансово-экономического кризиса.